Говорят, что здесь вы очень заинтересовались оценкой и проблемами западного христианства. Я, правда, никак не ожидал. Я думал, что вы заинтересуетесь православием, а здесь вдруг западного христианства. Это уже недалеко, знаете ли, от каких-нибудь там восточных культов, всяких индуизмов, буддизмов, кришнаизмов и так далее. Но что делать? Сказали, ну, удовлетворите их любопытство, насколько это возможно. Я сказал, по-моему, удовлетворить любопытство никогда невозможно. Потому что слишком много этих любопытств. Но что делать? Придется немножко нам поговорить. Сейчас я что-то буду рассказывать. Что-то неинтересное, скучное. Если не выспались, пожалуйста, я разрешаю спать. Храпеть запрещается, чтобы не мешать другим спать. Только по этой причине. А спать можно. Ну так вот, прежде всего, я хочу вам сказать. Я что-то буду говорить. Если у вас, не дай бог, возникнут какие-то вопросы, я даже и представить себе это не могу, чтобы я так плохо говорил, что у вас возникли вопросы. Но если они у вас есть и будут, то дайте мне знак, чтобы я оставил вам время. Всегда приходится предупреждать, никогда не давайте свободу слову профессорам. Итак, если у вас какие-то есть вопросы, может быть, уже или возникнут, можете в письменной форме, пожалуйста, стол открыт. Можете в устной форме, пожалуйста, можете встать. Можете в мысленной форме. И я тогда вам отвечу мысленно на любой вопрос. Здесь можете не сомневаться. Ну вот так. Это в качестве, так сказать, необходимого вступления в нашу с вами первую встречу, которая неизвестно, повторится ли когда. Неизвестно. На первом я не преподаю, на втором тоже, на третьем тоже, на четвертом немножко, но это же так долго, боже мой, даже и сосчитать невозможно. Но хочу вам сказать так, если у вас все-таки какие-то возникнут уже такие вопросы, мучающие именно вопросы, и вы нигде не найдете никак успокоения, то, пожалуйста, я здесь в Академии все-таки иногда появляюсь. И можете схватить тогда меня и по Священному Писанию «Емь да вляше». Не помните, кто читал Евангелие? Как у одного был должник, который должен всего был 100 рублей, а ему простил до этого там царь миллиарды рублей. И вот это, который 100 рублей, увидел его, «Ах ты, и емь его да вляше, отдавай». Ну, хорошо. Ну, а теперь приступим к делу. Вы знаете, что самым основным положением православия в области, если хотите, веры, даже, можно сказать, более серьезно, в области самого корня является убеждение православия в том, что единственным истинным источником понимания Священного Писания является совокупный голос святых отцов. Я говорю «совокупный», потому что иногда бывает, какой-то один отец, ну, допускал какие-то мысли. Совокупный голос святых отцов. Это, так сказать, основной фундамент, непоколебимый. И отступление от него и привело весь Запад к тем искажениям, которые мы наблюдали исторически и можем наблюдать в настоящий момент. Главное положение не как мне кажется, а мне может казаться что угодно. Не там говорят, тебе кажется, ну перекрестись. Все секты, все разные расколы, все недоразумения, все ереси, откуда возникли? Я считаю вот так. Я. Какая буква в алфавите? Вот так. я считаю. Вы даже не представляете себе, насколько серьезен это утверждение, насколько оно серьезно, что только объяснение святых отцов, только их понимание Священного Писания и всех истин веры, и всех основ жизни, только их понимание является основой православной веры. Где отступление, там все. Там начинается раскол, повторяю вам, раскол, ереси, всякие, знаете, суеверия и так далее. Это вот первый принцип, на который прошу обратить внимание и запомнить на всю жизнь. Вы будете очень нередко встречаться, когда человек просто свое понимание выдает за учение православия. И если кто-то что-то говорит, вас заинтересовало, и сказать, а на каком основании вы это говорите? Покажите. Покажите. Это будет действительно. Пусть покажет этот человек. Только тогда можно сказать, да, или это мнение заслуживает уважения и серьезного отношения, если какие-то святые отцы говорят, да, или это просто как так называемый теологумен, или, скажем, оставьте его при себе. Спасибо. Может, поговорим о чем-нибудь другом. Вот так. Это первый фундаментальный, я бы сказал, принцип православия. Прошу обратить на него внимание. И второе положение. Второе положение, имеющее столь же великое значение, которое характеризует православие, и чем оно отличается от всех прочих неправославных исповедний, тем, что оно утверждает, что главным положением в духовной жизни человека, характеризующим степень его православности, является видение своей греховности, видение своих грехов и проистекающее отсюда покаяние и смирение. Там, где нет видения своей греховности, где нет, если хотите, ну, хоть некое, ну, сожаление, что ли, борьбы, страдания об этом, когда видит человек себя хорошим, все, он стал на путь жесточайшего заблуждения, которое в святоотеческих творениях называется мнением или прелестью. Очень легко, оказывается, впасть в прелесть, потому что все мы кажемся себе уж очень хорошими. Все мы видим себя все-таки христианами и православными. Все мы видим, если уж явно не скажем, то подсознательно достойными Царства Божьего, в уголочке, где-нибудь, в самом маленьком, но все-таки не так, как эти вон там все. Слышите, вот эта мысль, вот это чувство является самой лучшей характеристикой того, в какой степени человек этот является действительно православным или далеко-далеко отстающим от него, а то и совсем не православным. Вы знаете, я почему об этом говорю? Потому что сплошь и рядом говорят, православный, что значит? И начинают, символ веры. Господи, да любой бесенок вам символ веры прочтет без единой ошибки. И что? И что? И перескажет вам всю историю церкви, и всю Библию на зубок скажет, так что вы только ахнете. Все знает. Я однажды проводил такой эксперимент, беса пригласил отсюда. Ну, студенты, они все могут, они пригласили. Провел у него экзамен перед всеми. Вы знаете, оказался какой? Православнейший. Все знает. На зубок. А когда попросил его, ну, давай помолимся теперь, голубчик, ты совсем православный. Ну, какой взрыв был. Чуть ли актовый зал не взорвался. Православным действительно является тот, кто действительно видит, да, у меня то и дело – то совру, то слукавлю, то Бог знает, какие грязные мысли придут, то позавидую. Господи, прости меня, и ничего не могу сделать. Да что ж такое? Преподобный Петр Дамаскин так и сказал. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. А Игнатий Брянчанинов, святитель, говорит, до этого прикрывавшихся полным невидением и не замечаем даже. Все в занозах, в гвоздях торчащих, вонзившихся в нас и прочее, и не видим, и не видим. Иоанн Десятичник так и называет – окамененное нечувствие. Ну, об этом мы еще поговорим. Сейчас хочу вам указать. Вот два принципиально важнейших положения, которые нужно знать. Первое – святоотеческий фундамент. Второе, что касается души, ну, каждого человека, я бы сказал, каждого из нас – это мнение, что я все-таки не фунт изюма. А сколько ж, голубчик, ты? Полфунта или полтора? Я хорош. Я чувствую себя хорошим, понимаете? И что мне не говорите, что я плохой? Я-то знаю, что я хороший. И зачем Христос пришел меня спасать, не понимаю. Я же и так хороший. Ну, хорошо. Это православие. Ну, ладно. А что же западные исповедные говорят? Чему они учат? Ну, прежде всего, когда мы употребляем такое понятие, как западное исповедание, то речь идет о чем? О католицизме, прежде всего, и протестантизме. Под два мощных явления, которые возникли в истории христианства, которые существуют до настоящего времени и которые будут существовать, причем не просто будут, а православие исчезнет, а они будут существовать. Слышите? Я страшные вещи говорю. Даже сомнений нет. Потому что православие борется и говорит, что когда я вижу себя хорошим, это плохо. Ты хороший. Вот что мне шепчет на левое ухо. Да. Я это знаю. А западное исповедание... Нет, не беспокойтесь. И сейчас я постараюсь вам показать. Итак, две разновидности. Католицизм, который возник, ну, обычно мы говорим, в XI веке. Мне хочется уточнить, не в XI веке. Он возник... 9-11 век, а может быть, даже немножко и раньше. Потому что в XI веке это произошел просто уже разрыв канонический, разрыв отношений между восточными церквами, в частности, Константинополем и Римом. Это уже официальный. Но вы же сами понимаете, что это же просто уже акт, а процесс... Он начался куда раньше. И поэтому точнее было бы, по-моему, говорить, что католицизм возник еще, по крайней мере, за 200 лет, а может быть, и раньше, до официального разрыва. Что явилось причиной? Не буду говорить ни о каких деталях. Вы все это будете проходить. Там такая мышиная возня была, что и говорить нечего даже. А вот хочу сказать о другом. Что... В чем была основная причина этого разрыва? Причина была вот в чем. Если вот вы попробуете коснуться истории церкви, а вам придется это делать, когда вы начнете рассматривать ее, то вы увидите интересные и печальные события. Какого рода? Вы знаете, что Рим был столицей Византийской империи, и там была резиденция императора, и там в Риме же был и свой епископ, патриарх. И так часто бывает, что все те, которые находятся при императорском дворе, да, они, естественно, чувствуют себя иначе. Кто далеко, те вот так, а кто при нем, те вот эдак. И Рим по положению начальному был первым градом, естественно, столицей империи, и епископ Рима был первым, среди прочих. Но когда христианство стало развиваться, стали возникать новые центры христианской жизни, новые церкви, естественно, следуя заветам Христа, следуя тому указанию, кто из вас хочет быть первым, да будет последним, эти церкви имели самостоятельно своего епископа, сами управлялись, имели то, что сейчас называется автокефалией. И даже когда Римская империя разделилась на две половины и возникла вторая столица Византия, и императоры уже стали не только римскими, но и византийскими, так? Когда, кажется, уже стало даже две фактические империи, то византийский патриарх тоже стал первым среди всех восточных. И вот тут мы встречаемся со следующим. Рим сначала и до сегодня, и до скончания веков претендует на полную власть над всеми церквами христианскими. Вся история церкви, как вы будете проходить, вы увидите, наполнена этим. Претензиями на власть, вы слышите? Не чтобы сказать, да, живите. У вас есть святые, значит, вы хорошо живете. Нет, власть. Вот это искушение властью, когда эти требования с течением времен стали со стороны Рима усиливаться, в конце концов, привели к полному разрыву отношений. Восточные церкви, конечно, не хотели признавать, говорят, ты первый, но среди равных. Мы тебя уважаем, как первого, ну, уважаем. Но власть-то здесь при чем же? А вы знаете, власть римского епископа какая? Он может, находясь в Риме, произвести изменения на любой кафедре, на любом приходе. Обладает полнотой именно власти, вы слышите? Не авторитета, а власти как такового. И вот это, вот эти уже требования, которые приобрели уже категорический характер, привели к разрыву, полному разрыву отношений между Востоком и Западом. И тогда уже Рим проявил себя внутри уже своей, будем называть, церкви, полное лицо, кто он есть на самом деле. Если вы посмотрите на историю, Боже мой, какая шла борьба за власть там. Причем какую власть? Светскую. Светскую власть. Римские епископы ставили и низвергали князей и даже императоров. Правда, это недолго продолжалось. В конце концов, те возмутились. Да. Да. Была даже римская, просто даже папская область большая была, в которой он был монархом. Отняли и это у него. Теперь осталась маленькая копеечка в центре Рима, но государство, все равно государство, во главе которого стоит монарх. Слышите, царь, то, что вот у нас любит слово «царь». Папа есть царь, вы слышите, обладающий абсолютной властью. Вы можете себе представить? абсолютной властью, а не какой-нибудь. Вот эта вот тенденция к власти, вот эта жуткая страсть, властолюбие, она в конце концов выразилась в догмате, который, кажется, даже трудно себе было и представить, который никогда никому в голову не приходило и прийти даже не могло. Я хочу вам зачитать, что это за догмат. Зачитаю вам. Когда римский первосвященник говорит со своей кафедры, как пастырь и учитель всех христиан, он обладает той непогрешимостью, которую Божественный Спаситель благоволил наделить свою Церковь. И поэтому такого рода определения сами по себе, а не согласие Церкви, неизменны, то есть истинны. Правильно написано, которую наделил Господь свою Церковь. А тебя кто наделил? Нигде не объясняется. Свою Церковь наделил, а тебя одно лицо? Это как же? Причем, вы знаете, Папа Римский избирается на так называемом конклаве. Конклав – это заседание всех кардиналов. Тайно, тайным голосованием, собирается в Сикстинской капелле. И из своей среды избирают. Из своей среды. И вот этот один человек, которого избрали, он наделяется не Богом, а людьми, непогрешимостью в определении всех вопросов веры, жизни, правил жизни, то есть канонов и так далее. Один человек. Вы теперь можете себе представить, какие можно ожидать последствия, когда полнота власти и полнота истинности исходит от кого? Вы что думаете, избирают на конклаве святого человека? Что, все святых избирают? Да нет же! Я не знаю, по каким признакам избирают. Но, наверное, есть, так сказать. Ну, всегда в любой среде всегда находится несколько человек, которые, так сказать, ну, выделяются чем-то. И вот начинается голосование, тайное голосование, все. И, наконец, там из пяти, трех, двух, наконец, один. Определили. И вот этот человек вовсе не святой, такой же грешный, как и все прочие, становится тем, который изрекает истины, стоящие выше голоса Церкви, сами по себе, а не согласие Церкви, его учение истинно. Вы поняли, что такое «а не согласие Церкви»? Это что такое? Кстати, хочу вам сказать, что в православном понимании, когда мы говорим «учение Церкви», то этим самым мы говорим, что это учение святых отцов. Слышите? Это же церковь, что это же понятие. А что содержится в нем? Как утверждаются все догматы, все положения веры и жизни? Учением святых отцов. Так ведь? Ну, конечно. А как еще выражается голос церкви? Святые отцы наилучшим образом понимают Священное Писание, а не кто-нибудь. И вот здесь мы вдруг встречаемся с таким определением. Его голос сам по себе, а не согласие святых отцов, является истинным. Вы поняли, из какого источника возник католицизм. Вы поняли, оказывается, чем живет? Живет католицизм. Какая колоссальнейшая опасность грозит той церкви, той христианской общине, в которой абсолютной и непогрешимой, вы слышите, властью обладает один человек. Один. Не Пимен Великий и не Макарий Великий. Нет, нет, нет. Человек, администратор, епископ, которого сейчас избрали. Вот так. Вы скажете, ну, странно, как это могло произойти? Это произошло не просто так сразу, сами понимаете. Я вам сказал, вся история наполнена борьбой за это. Борьбой за власть кого? Кого? Римского епископа. Причем эта борьба подчас носила ужасный характер. Но это вы будете проходить по истории церкви. Я думаю, что вы многое узнаете. Я сейчас хочу лишь сказать о том, что вот как страсть той же гордыни в конечном счете может извратить полностью всю жизнь церкви. Потому что сам дух какой гордыни? Это дух дьявола. Такова ситуация. Как вы думаете, что как-то народ, там, католики относятся иначе к этому? Насколько глубоко вошло рассмотрение, почитание папы в сознании людей? Я вам скажу, об этом можно привести множество примеров. Я вам приведу, во-первых, два примера очень ярких, пример высказывания. Например, не кто-нибудь, как Катарина Сиенская, которая в католической церкви является великой святой. Великой святой у них это называется учитель церкви. Вы знаете, что она писала? Зачитаю. «Даже если бы папа был дьяволом во плоти, я не должна возносить главу против него». Как вам это нравится? Это говорит «великий учитель церкви». Один из кардиналов, пожалуй, один из знаменитых таких богословов, авторитетнейших Римской церкви, писал, так, вот тут я, где ж такой, сейчас я вам, вы не думайте, у меня все написано, все, я все наизусть помню, ну, на всякий случай заглядываю, так я все наизусть помню. Да, кардинал Беллармин заявил следующее. «Если бы даже папа впал в заблуждение, предписывая пороки и запрещая добродетели, церковь, если она не желает погрешить против совести, слышите, против совести, обязана была бы верить, что пороки – добро, а добродетели – зло. Она обязана считать за добро то, что он приказывает, за зло – то, что он запрещает». Причем эти вещи не вызывают сомнений уже, насколько можно внушить народу. Недаром Христос говорил, указывая на людей, «Жалко мне народа, они как овцы, не имеющие пастыря». Что это значит? Образно скажу вам. Они могут только глотать, что им кладут в рот, но не рассудить. Слышите? Рассудить, посмотреть, оценить. Нет, нет, мы можем только глотать. Почему святые отцы говорят, что нет выше добродетели, как рассуждение. Без рассуждения нет добродетели. Здесь все вошло в плоть и кровь. Вот папа ввел 2 часа, потом снизил до 1 часа поста. Слышите? Поста. 1 час поста перед причащением. Вы понимаете, что это такое? Очень просто. Я сколько раз встречался. Сидим, ужинаем вечером, пьем вино, шутим, анекдоты. Вместе сидим. Профессор, вот сейчас мы идем на мессу. Я говорю, что, причащаться будете? Конечно. Я говорю, сжечь вас надо. А нам папа разрешил. 1 час поста достаточно. Пока мы тут дойдем до костела, пока пройдет месса, уже будет 1 час. Папа сказал, вы слышите, папа сказал. Никто даже думать не хочет, все рады. И не понимают даже, какая насмешка над людьми. Насмешка. Значит, оказывается, люди – это жвачные животные, которые, дай бог, если они хотя бы 1 час могут не поесть. Это уже подвиг. Вы подумайте только. Насмешка. Это просто издевательство, карикатура. Назвать это 1 час поста перед причащением. Но зато, знаете, как легко принимается? Ура! Есть на кого? Папа сказал. А мне духовник сказал. Все, ура! Сказал духовник. И больше мне ничего не надо. И душа не болит. Чего я буду рассуждать, узнавать, читать святых отцов каких-то? Ой, это ужасное дело. Да, кого там это читать? Духовник сказал, все в порядке. Кстати, Рим, видите, папу возвел в непререкаемый авторитет. Мы православные, кстати. Что папа? А у нас у каждого из нас может быть папа. И вопреки учению святых отцов, что отношения между духовником и верующим должны быть отношения совета, совет надо проверять по святым отцам. Нет. Какой проверять? Я ничего не знаю и знать не хочу. Сказал, и все. И делаем своих пап. Так вот, вы видите, первая характеристика католической церкви. Один человек в конце концов все определяет. Конечно, вам скажут, что собирают соборы, там обсуждают, там голосуют, пишут. Все эти определения соборов не имеют никакой силы до тех пор, пока папа не подпишет это, не согласится, не утвердит. И сколько угодно было случаев, когда не утверждал, когда было даже 2 папы, когда было 3 даже папы в истории, чего только не было в этой несчастной борьбе за власть. Власть. Помните, дьявол искушал Христа? «Дам тебе власть над всеми». Это одна из причин, почему православие, православные церкви Востока, православные церкви, которые стали именно таковыми православными, это церкви какие? Церковь Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Грузинская церковь, церкви Балканские, Русская церковь не приняли и не могут принять такого, не должны, по крайней мере, принять, потому что, оказывается, если это принять, мы все станем рабами. Но я вам скажу, что вот это вот явление, оно привело, я говорю, явление этого папизма, когда папа рассматривается уже как Бог на земле. Кстати, его и титул – «Наместник Христа на земле». «Наместник Христа на земле». Вот это вот вещи, они породили, я вам скажу, целый ряд догматов положения, которые принципиально отличаются от святоотеческого православного учения. Целый ряд догматов. Вот все говорят только там «папа», «папизм». Да, из этого корня, верно, это корень, из него выросло множество. Это гордость, фактически. Она породила множество других. Вы знаете, фактически нет ни одного положения христианской веры, в которой бы мы действительно могли сказать, да, вот здесь у нас одно учение. Вот видишь, ни одного. Даже учение о Боге кажется. Ну уж ясно, Бог, любовь, Бог, Троица. Ну ясно же, исповедует. Да, конечно, исповедует Рим все. И вдруг Собор Вселенский постановил, и в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. А Рим говорит, нет, от Отца и Сына. Говорит, откуда вы взяли? Как вы можете? Собор постановил. Нет, от Отца и Сына. По латыни – филиокве. И до сих пор у них филиокве. И до сих пор филиокве. А Божьей Матери. Да. Она в рождении была освобождена от всех уже все, от всех, от первородного греха, от всего на свете. Откуда вы это взяли? О спасении. Оказывается, что такое спасение? Спасение? Лучше сказать о том, сначала сказать, что такое грех. Грех – это вина против Бога. Бог дал закон, я его нарушил. А мы знаем, на дороге нарушьте правила, вам тут же давайте права или штраф. Грех, оказывается, вина против Бога. И Христос что сделал? Снял эту вину. Правда же красота какая, своей жертвы. А православие что говорит? Грех – это та рана, которую наносит себе человек. Бог только предупреждает, голубчик, не ходи по гвоздям, которые торчат тут вверх острием. Ты пострадаешь. Я тебе заповедую. Не делай этого. Не лукавь. Не воруй. Не убивай. Не осуждай. Не завидуй. Ты ранишь себя. А я только тебя предупреждаю. Бог говорит, предупреждаю тебя. Вот тебе заповеди. Не делай этого. Вот что такое грех. И спасение в чем состоит? Представьте себе, вы сломали ногу, приходите к врачу, врач говорит, ну, я вас прощаю, снимаю с вас вину. Скажу, простите, да что вину? Да мне, у меня нога не ходит, мне ногу надо сделать. Вы прощены. Очень радостно. Вы слышите? Какое серьезное, серьезнейшее нарушение. Одно дело, я думаю, что а вдруг Бог и не заметит. А Бог, Он и милостивый. А Бог смилуется и так простит. И кто только не грешит, простит Бог. Ну, пожалуйста, да, ходи, ногой наступил. Ну, ходи, у тебя пестрее торчит. Снизу вонзилась, наверх выскочила. Бог простит. Ходи по гвоздям. Да? На один гвоздь наступил, теперь, ой, теперь я согрешил, теперь все пошло. Теперь мне все уже равно, говорит человек. Я уже сорвался, все. Что такое сорвался? Ты наступил на один гвоздь. А ты что, дальше хочешь и на другие гвозди наступить, да? Тебе же пусть не один вонзится тебе, а в 5-10, да? Какой ты умный, голубчик. Ай-яй-яй. Кто так сделает, интересно? Вы слышите, какая вещь-то? Оказывается, какое серьезное значение это имеет, даже понимание греха.
католицизме – это вина перед Богом. Вина перед Богом, которую папа может и снять. Больше всего, что боится западное исповедание, западное христианство, не греха, а знаете чего? Наказание за грех. Наказание за грех. Вот чего бояться. Греха не бояться. Потому что, ну, грех – это виновность. Но если не будет наказания, то не все ли равно, виноват я или не виноват. Наказания не будет. Правда же, я как ехал на машине, так и буду ехать. Ну, нарушил, ну и нарушил, ну и что? Главное, чтобы наказания не было. Сунул полицейскому, все в порядке, и поехал дальше. А православие это говорит, нет, голубчик, у тебя рана кровоточащая, ты инвалид. Это страдания, которые у тебя, если сейчас не чувствуешь, появятся эти страдания. Говорят, на войне иногда тяжелые ранения, человек в порыве даже не чувствует никакой боли, только потом начинает чувствовать эту боль. Так вот здесь, повторяю еще раз. Сравните только два положения. Одно дело – грех – это рана, которую я делаю себе. Я завидую другому человеку, завидую. Слышите? Кто страдает? Он или я? Я. А здесь я понимаю. Я зеленею. А ему, может, и море по колено. Он даже и не знает, что я завидую ему. А я весь зеленый. Как травка весенняя. Кто страдает? Я обращаю внимание, это же как пригодится и нам всем, это понимание. Отсюда вся разница в понимании жертвы Христовой, этого центрального положения христианской веры. Что же сделал Христос? Избавил от наказания, да? Или исцелил? О, это совсем другое дело. Да меня, вы знаете, лучше исцелите, чем вы скажете мне, что я невиновен там.
Я просто это вам говорю. А какие еще там целый ряд учений о сверхдолжных заслугах? Вы представьте себе только. О заслугах. Это до чего можно дойти? Это поразительно. Вы подумайте только. Я христианин, оказывается, могу перед Богом сделать то, что это будет мне в качестве заслуг. Заслуг. А если человек принял даже монашество, это уже сверхдолжие заслуги. Тут вообще уже все, падайте ниц.
А что говорит Макарий Великий в утренней молитве? Боже, очисти мя грешного, яко никогда же, николи же, сотворих благое пред тобою. Полная противоположность. Какие заслуги? Сам Христос сказал, если сотворите все повеленное вам, говорите, что вы рабы неключимые. Учение о заслугах. Вы же понимаете, что это такое? Когда мне говорят, какие у меня заслуги. Ой, лучше не смотреть тогда, потому что мой нос прилипнет к потолку. Заслуги. А уж сверхдолжные – все. Не подходите ко мне, я опалю огнем своей благодати. Сгорите. Дикий догмат, вы подумайте только. Православие говорит о смирении, о видении своей греховности, которую мы непрерывно источаем, а там заслуги. Слышите?
Я просто вам привожу примеры, какие тяжелейшие догматические положения, да, ввело католичество в результате вот этого разрыва со святоотеческим учением. Тяжелейшие ошибки.
А если вы посмотрите теперь на другую сферу, хотя мы уже начали ее касаться, или в догматах, ну, чтобы разбираться немножко, ну, нужно какое-то иметь богословское образование. Ну, народ, естественно, этого не имеет. А вот учение о спасении, о том, что является важнейшим элементом спасения, это важно. И вот я только сейчас вам сказал, в католицизме что является важнейшим? Важнейшим, да. Исполнить вот такие внешние, как помните, может быть, в иудействе, предписания закона Божьего. А это внешние предписания какие? Они касаются нравственной жизни, нравственной, и исполнения церковных различных требований. О чем идет речь? Ну, нравственное понятно. Я знаю, если я никого не убивал, не убивал, не воровал, о, не воровал, не изменял своей семье, о, не изменял своей семье, ну, ни с кем не ругался уж так крепко, чтобы уже насмерть совсем не ругался. Я почему повторяю все это? Вы слышите, какое я хорошее, нет? Теперь вы поняли? Я ничего этого не делал. Посты соблюдаю. На исповедь хожу и причащаюсь. Записки подаю. Скажите, а что еще? Все, ура! Требую, чтобы живьем канонизировали меня немедленно. Вы слышите, к чему сводится, оказывается, христианская жизнь? А этот человек, который никого не убивал, верно? Не воровал, правда? Правда. Не изменял, верно, тоже. Тоже. Так. А он весь внутри наполнен самомнением. Я, до чего же я хорош? Не такой, как прочие люди. Помните Феофан Затворника? Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Гордыня дьявольская. Нет здесь Христа, когда я вижу себя, что я не такой, как прочие человецы. Что внутри тебя, в душе, это что у тебя? И тщеславие, и зависть, и лицемерие, и лукавство, и ненависть, неприязнь. Никто не видит этого. Я внешне хорош, праведник. Слышите? А внутри что? Как подменили духовную жизнь вот этим внешней стороной. И отсюда заслуги. Заслуги, правда, от чего бывают? Если человек сделает больше молитв каких-то, если он что-то оказывает благодеяние кому-то такое, построит церковь там, отремонтирует, даст нищим, во, это все заслуги. Слышите, что такое заслуги? Святые отцы говорят, сама идея, что у человека могут быть заслуги, это дикая идея, антихристианская идея. Ибо в тот момент, когда я чувствую себя уже таким хорошим и святым, мне уже в этот момент никакого Христа не надо. Потому что Христос – это Спаситель, а мне уже нечего спасать. Я жду только чего? Наград. Наград. Я же хороший. Спасителя мне не нужно. Это им вот надо, там. Но не мне. Вы слышите, какие вещи ужасные. И вот эта вот идея, идея своей хорошести – своей святости, вере в то, что, исполняя вот эти внешние церковные предписания, что мы будто бы этим если хотите, удовлетворяем Христу, ублажаем Бога, делаемся более святыми, это страшная ошибка, которая в католичестве, она уже догматизирована. У нас сплошь и рядом в каждом сидит в душе, сидит, как зараза, это мнение о своей хорошести. Смертельное причем, а не какая-нибудь зараза, которая убивает самый корень духа человека и уже не даст ему во веки веков, ничего не даст, пока она есть, да, получить что-либо от Христа и Бога. Я вам скажу, это серьезнейшее положение. Поэтому видим, как целый ряд наших отцов святых, как они характеризуют католичество. Святитель Марк Эфесский писал: «Мы отвергли от себя латинян не по какой иной причине, кроме той, что они еретики». Паисий Величковский писал: «Латинство откололось от церкви и пало в бездну ересей и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды восстания». Игнатий Брянчанинов писал: «Со времени разлучения этой церкви от восточной и от падения ее в гибельную тьму ересей она перестала плодоносить». Амвросий Оптинский: «Римская церковь давно уклонилась в ересь и нововведение». И так далее. Еще бы! Это же беда! Для кого Христос нужен? Только для того, кто видит, что он погибает. Кто кричит? Кто кричит? Утопающий: «Спасите меня!» А если я на бережку, на солнышке, загораю, какой мне спаситель нужен? Ну, слушайте, на что мне спаситель? Ничего не надо. И когда мы чувствуем себя: «Слава тебе, Господи!», тогда остаемся без Господа. Это целый ряд, я взял выписок из тех католических святых, да, которые говорят о своем состоянии и которые свидетельствуют о том, действительно, как глубоко они отошли от святоотеческого учения. Кстати, скажу вам, что это поразительное явление, что самые прославленные великие католические святые, они практически не знают учения святых отцов. Франциск Ассизский, например, самый почитаемый, он вообще даже их и не читал никогда во веки веков. Какой блаженный Анжела: «Господи, вы только почитайте, что там творится, что и нашептывает только Дух Святой». Это ужасно. Какая-нибудь Тереза Авильская, которой Христос в кавычках является, и говорит ей, что отныне я не только Бог твой, но и супруг твой, та падает в обморок от восторга. Да. А вот, пожалуй, зачитаю вам одну из последних великих святых, Тереза Маленькая или Тереза из Лизье, которая была возведена в достоинство, учителя церкви. Вы смотрите, учитель церкви, она скончалась 23 года. Так что, девочки, вы имеете в виду, вы можете стать учителями церкви. Вот так, в 23 года. Ее возвели. Почему? К столетию со дня кончины. Ух, как здорово попасть в святые. Да, так что она писала. Вы знаете, вот я когда читаю, то все, конечно, тоже улыбаются. Что пишет этот учитель церкви? Ну, во-первых, она говорит: «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой». Неплохо? Неплохо. Вот. Кстати, монахиням это надо знать. Вы знаете, к чему стремиться-то. А то, небось, не хотите стать великой святой, да. Вот так. Я думала, что рождена для славы и искала путей к ее достижению. Это монахини пишут, вы слышите? Искала путей к ее достижению. И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой. В сердце моей матери церкви я буду любовью. Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится. Хоть, ну, хоть бы сказал, что Божья Матерь будет в центре, в сердце моей церкви. Нет, она сама, оказывается, будет. Но что дальше, тут уже, ну ладно, зачитаю, так уж и быть, да. По знакомству, конечно, только. Как она понимает, кстати, любовь ко Христу. Ну, как же, мы все говорим, надо любить Бога, правда же? Ну, все понимаем, да, надо, конечно. Вот она пишет свое, откровенно пишет. «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила, я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах». Ну как, красиво? Надо сказать, что в литературном отношении она просто была молодчина. Вот за это ее можно было, пожалуй, бы, да, возвести, великий учитель. Писала она просто чудесно. Вы слышите? Христос говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А тут, оказывается, лобзание любви. Ах, красота какая! Вот вам сладости, вот эта мечтательность, которая абсолютно забыла о том, что если Христос пришел, воплотился, жутко пострадал. Кто видел фильм Гибсона «Страсти Христовы», тот может себе представить, какие жуткие страдания перенес он, то, наверное, было ради чего? Что случилось? Почему не послал ангела? Почему не послал какого-то пророка? Почему? Значит, настолько было сильно поражение наше, что уже никто другой не мог исцелить нашего состояния, кроме него. Вот какова степень нашей болезненности. Поэтому важно увидеть это. Только увидев это, человек может каяться в этом. А покаявшись в этом, принося покаяние и обращаясь к Богу с молитвой, он начнет получать исцеление и действительно достигнет того состояния, о котором апостол сказал. «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Вот эта подмена любви божественной, которая дается только душе, достигшей бесстрастия, вот этой чувственной любовью, романтической любовью, которой не надо ничего и искать, и приобретать, она сама вспыхивает. Вот эта подмена – это страшное явление, которое убило, буквально убило множество искренно, я вам скажу, может быть, даже многих искренне верующих католиков, ищущих действительно спасение, Царство Божие буквально убило учением о подмене этой любви. Что такое протестантизм? Ну, во-первых, возник он через 1500 лет после возникновения христианства. Слышите? Через 1500 лет, в 16 столетии. Что он из себя представляет? очень любопытное, сколько и печальное явление. Лютер, первый вождь, объявил: «Никаких нам святых отцов. Библия сама себя объясняет. Наша вера должна покоиться только Писание и больше ничего». Вот, говорит Евангелие, правда здорово сказано? Все. И нечего сочинять, нечего слушать, кто чего там скажет. Соля скриптура, только Писание. Вы слышите, как здорово звучит? Но разве это плохо? Писание. Это же Дух Святой, это Христос. Помните, с чего вы начали? Без объяснения Писания святыми отцами мы тут же все рассыпемся. Вы понимаете это слово так, а я вот эдак. А он еще иначе. Кому верить? Кому верить? Так и случилось. 16 век, когда возник протестантизм, сразу же показал это. Тут же стали рассыпаться. Сейчас их сотни уже направлений. И каждый по-своему трактует, что такое церковь, что такое спасение, что нужно для спасения и так далее. Полно всякой всячины. Если хотите понять суть протестантизма, я вам процитирую только одну фразу Лютера, и вы все поймете. Запомните, пожалуйста. Он прямо сказал: «Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора». Понятно? То есть я свое понимание ставлю выше всех этих ваших святых и всех ваших соборов. Я считаю вот так. А как он считает? Сейчас я вам прочитаю. Как он считает. Считает он, что мы спасаемся, человек спасается только верой. Соля фиде, по латыни это звучит. Спасаемся только верой. Как это понять? Ну что ж, я вам еще раз зачитаю Лютера, чтобы вы имели ясное представление. Грехи верующего, а теперь посмотрите, какие: настоящие, будущие и также прошлые. Вы слышите? Грехи верующие. Настоящие, будущие, также и прошлые прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа, и поэтому не используются против грешника. Вы слышите, что творится? Бог не хочет вменять, записывать наши грехи на наш счет, там все счет, а вместо этого рассматривает как нашу собственную праведность, праведность другого, в которого мы веруем, то есть Христа. Видите, как ловко-то, здорово! Мы грешные? Да, грешные, но Христос своей праведностью закрывает наши грехи от Отца, от Бога. И таким образом Бог не видит уже нашу праведность. Он видит только, то есть наши грехи. Он видит только праведность Христа. И это вменяется нам. Вы подумайте. Поэтому протестантизм объявил как полной несуразностью аскетику. Все эти подвиги, это вообще сам Лютер, он, знаете, был Человек, он был весом примерно 10 пудов. Здоровущий такой. Когда производили потом раскопки, где он жил, того дома, там нашли, что он жил очень неплохо. Да, по крайней мере, в плане чрева. Питался очень хорошо, да. Отменены были все посты. Это первым долгом. А знаете, почему первым долгом? Ну, вспомните, что, как обозначил преподобный Иоанн Лествичник 14-е слово своей лестницы. Знаете как? «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Поэтому первым долгом убрать никаких постов, никакой аскезы, ничего. Мы веруем, все, все. Все. Это явление, конечно, настолько радикального порядка, что вы себе представить не можете. Всю жизнь даже язычники как-то боялись, понимали, что грех – это, может быть, какое-то наказание. Здесь одним махом под корень. Если ты веруешь, что Христос пришел, пострадал, воскрес, вознесся, является Спасителем – все. Слышите? Все. Ну, конечно, нельзя там убивать, грабить. Но это об этом вам скажет и любой атеист. Все. Грехи не только настоящие и прошлые, но и будущие прощаются. Я всегда, когда вот говорю о протестантах, говорю, ой, не перейти ли нам туда, как бы хорошо нам жилось бы. Да, насколько бы легче. Да я будущее, уже о грехах не нужно уже думать. Ничего не нужно. Посидел полчаса на мессе, и все. Видите, протестантизм под корень подрубил. Что? Духовную жизнь человека. Какая там борьба с помыслами, о которой говорит православие? Господи, что это такое? Как от борьба с помыслами, желаниями и прочими произошло полное умерщение христианства. Полное. Хочу вам сказать, что в результате вот такого искажения христианства на Западе, которое мы видим в католицизме, в протестантизме, там очень уже давно возник материализм как мировоззрение, слышите? Атеизм как мировоззрение, а не что-нибудь. В конце концов, и сатанизм. Неудивительно. Потому что когда нет Бога в душе, то все эти внешние стороны, они ничего не значат. Хочу только одно сделать замечание. Я вам сказал о том, что такое католицизм и протестантизм. Пожалуйста, не смешивайте только это с человеком. Люди там такие же есть, и хорошие, и плохие, и верующие, и неверующие, и искренне верующие, и равнодушные к вере. Слышите? Не переносите это. А то, знаете, значит, католицизм, протестантизм плохо, значит, все католики и протестанты плохие. Такие же, как и мы, православные. Такие же. Правда, очень жалко только, что вера там искажена, и что у них нет тех стимулов к правильной духовной жизни, какая есть еще у нас, еще пока сохраняется. Пока. Сохраняется, да. Но по своей сути там люди такие же есть, как и у нас, и хорошие, и плохие. И такие же искренне верующие есть, хотя и заблуждаются. Как и у нас есть много искренне верующих людей, которые ой, как заблуждаются. Ой, как заблуждаются. Вот так. Ну, ладно. Хорошо. Это ваши мысли здесь, насколько я понял, написанные тростью и чернилами. Ну, давайте посмотрим. какие размышления об аде полезны? Что если человеку иногда... А, снится ад. Угу, понятно. Размышления об аде полезны человеку, когда ему чего-то очень хочется, очень нехорошего. Тогда очень полезно. Не только полезно, скажу, а даже пользительно тогда подумать. Так же, как человеку, который вот хочется ограбить, а он знает, если что, очень суровый закон. И бедный он начинает туда и сюда. Эх, и банк рядом, и тюрьма недалеко. Вот так и здесь тоже. Тогда полезно подумать об этом. А если снится ад, то нужно обратить внимание на свое состояние. Нельзя допускать грешных мыслей. Не буду объяснять, что это такое. Тот, кто не борется с грешными мыслями, тот допускает тех, кто живет этим духом, то есть бесов. А дальше уже все возможно. И, в частности, то, что будет и сниться, и ад. Вообще, я вам скажу, самое главное, на что обращается внимание в человеческой нашей духовной жизни – это борьба с мыслями. Потому что мысль является источником и наших дел. И если мы не сможем победить мысли, то учтите, мысль, повторяемая многократно, в конце концов претворяется в дело. Поэтому на это нужно обратить самое серьезное внимание. Вы знаете, это парадоксально. Никто не обращает на это внимания. Это просто поразительно. Мыслями что угодно, мол, можно. Ничего подобного. Мысли – источник всех злых наших поступков. Так, что еще тут? Так, какие пожелания и советы можете дать нам, нашим студентам духовным? Какие советы студентам? Я скажу вам так. Вот вы сейчас поступаете только начинаете. И ваше образование может превратиться в чисто пустую шелуху. Именно как? Как компьютеры. Вы будете что-то запоминать. И на экзаменах выплевывать. Компьютер заряжают, потом выплевывают. Задача духовного образования состоит в совсем другом. Тот, кто не научится за время обучения молиться, тот ничего не получит и проведет время впустую. Самая главная задача христианина – научиться молиться. Вы знаете, беда. Никто не умеет. Все, кто умеет читать, как попугаи. «Отче наш, иже еси». А в Австралии, кто там? Да, а там в Африке крокодилы водятся. Да светится. А мне же надо бежать вот туда же, да. Имя Твое. Что я буду делать вот здесь у меня? Полная рассеянность. Никакого внимания. А молитва без внимания, кстати, запомните, это оскорбление Бога. Попробуйте вы подойти ко мне, так, ко мне, вот сейчас, подойдите ко мне, отвернитесь от меня, иначе там бам-бам-бам-бам-бам. Я скажу, вы что, сумасшедшие, что ли? Вы кому подошли? Идите. А к Богу? Тра-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Это называется помолились, как автоматы. Поэтому мое самое искреннее пожелание вам – начать учиться молиться. То есть к любой молитве отходить с вниманием, максимальным вниманием. Если кто хочет научиться молиться, тот должен использовать великий совет великих святых – начать упражняться аскео, отсюда аскетика, упражняться в чем? В молитве Иисусовой. Это маленькие молитвы. Ее еще я, может быть, успею произнести и не рассеяться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи, ах, уже рассеялся. Еще раз. Если кто хочет не потерять время даром и не превратиться просто в пустой автомат, компьютер, в который что-то заложит, и он будет кому-то выплевывать, он должен начать молиться, а не вычитывать молитвы, от чего да избавит Бог. Ловить себя надо постоянно, постоянно возвращать свою мысль к вниманию. Особенно у вас сейчас благоприятнейшие условия. Вы очень много времени будете проводить в храме. В храме, слышите, часы, бесконечные часы. И что мы будем делать? Мечтать? Да? Мыльные пузыри пускать? Да? Я и смеюсь часто и говорю, профессора только присутствуют за богослужением, студенты поют за богослужением, батюшки служат за богослужением, народ мечтает за богослужением, а молится кто? Ангелы Божии и святые. Вот она беда откуда, вот откуда беда, что, кажется, наше православие становится, совершенно теряет всю православность. Мы становимся неправославными, а неизвестно кем, потому что не умеем молиться. Вот мое самое искреннее пожелание. Сейчас я вот записку читаю. Да. Так. Ситуация с Украиной, церкви не является ли отступлением в католичество? Ну, не знаю, там... на Украине, к сожалению, величайшему сожалению, Бог знает, что творится. Там всякой твари по паре сейчас. Туда прорвались, в общем, сатанисты. Это американская рука. А Америка – это сатанизм, источник сатанизма. Как куда прикоснется, посмотрите, Ливия, Ирак, Египет, Афганистан, теперь Украина. Как куда прикоснется, так кровь, страдания, смерть, насилие. Пора уже все-таки понять это. Так что тут ожидать можно все, что угодно. Так. Как относиться к унинальной политике папы? Ну как? Я уже сказал, по-моему, вам ясно, что всеми путями папизм старается, лишь бы вернуть себе утраченную власть, точнее, не утраченную даже, а мечтательную власть над всем христианским миром. В 1965 году это Константинопольский патриарх Афиногор встречался когда с папой. Ну, что это было? Это, знаете, такая игрушечка. Абсолютно ничего не значит. Игрушечка. Поговорили, вот, сняли анафемы, и что? И ничего. Ничего. Павел II попросил прощения за крестовые походы. Ну, попросил. Так, и? Что дальше? И ничего. Вы понимаете, эти вещи? Это же, слышите, что такое дипломатия? Вы поймите. Дипломатия – это хитрость. Это обман. Когда словесным путем можно человека расположить в конечном счете, вот, или кого-то там к себе – таким образом его обманули. Ну, что проку от этого? Что проку от сняли анафемы? Ну, что это такое? Что такое попросил тебе прощения за крестовый поход? Лучше бы он попросил не за это прощение, а когда он был на Украине, что начали творить? Когда начались избиения, избиения православных, вплоть до убийства, закрывать православные храмы, захватывать их, наш Синод и патриарх Алексей еще II тогда обратились к папе. Что же такое? Прекратите. И вот одно слово Иоанна Павла II, и там бы все остановилось. Нет, напротив. Пригласили всех епископа униатов, и папа провел с ними приятную беседу, встречу. Ничего не прекратилось. Потом, когда захватили все, что можно, то вы знаете, что было? Из Ватикана пришло: «Мы прощаем вас, вы простите нас». Здорово! Красота! А Франциск I хочет праздновать Пасху с нами вместе. Какой Франциск? Это мы уже давно обсуждали. Еще в 70-е годы мы обсуждали это предложение Рима и сказали: нет, мы будем праздновать Пасху. На высшем уровне обсуждали. Вы знаете, я говорю, кто мы. Была комиссия одна, только тогда разрешала советская власть. Члены, все члены Синода, немного было еще вот епископ Богослов, обсуждали уже этот вопрос и сказали: нет. Нет. Почему нет? Ну, конечно, не потому, что, мол, если бы изменили правду и Пасху, что-то случилось. Нет, а случилось бы вот что. Нельзя, нельзя народ возбуждать. Народ же не понимает. Он же не понимает. И для него перенесение, празднование Пасхи – это будет что? Ересь. Народ живет обрядом, с этим внешним вещами. И именно из пастырских соображений отклонили эту идею. Так, ну ты рвешься все время, ну говори, только говори так громко, чтобы все слышали, изо всей мочи.
Вы говорили о сверхдолжной святости. Вот. Апостол Петр в своем втором послании соборном призывает христиан показать вере нашей в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. А дальше говорит: если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вопрос вот в чем. Для простого православного человека, мирянина, возможно ли полностью преуспеть какой-либо из этих добродетелей или признать, что он преуспел какой-либо из них, чтобы приступить к следующей? Если нет, как же последовать всему тому, к чему нас призвал апостол в этом месте Священного Писания?
Спасибо. Все, да. Мы все призываемся к этому. Но каждый предпринимает различные усилия для достижения этого. Если вы посмотрите на жизнь очень многих святых, то подчас они были никем, а потом стали всем. Пахомий Великий был солдатом. Пришли в одно селение римские воины, и вдруг их принимают, прям Господи, и кормят, и поют, и все делают. Он спрашивает этого своего офицера: слушай, что это за люди вдруг так принимают? Офицер говорит им: да, это христиане, они всегда так принимают. Он: христиане? Кто это такие? В конце концов, он из грубого солдата, представляете, римского, кем они были, стал великим Пахомием. И таких примеров полно. Так что доступно это, кажется, открыта дверь для всех. Достигают этого только те, кто соответствующе имеет ревность в этом направлении.